Сегодня будет такая тема. Ну, название будет страшноватое, но на самом деле оно не страшное. Будет называться «Кормление умерших». Вот. «Кормление умерших». От чего я это взял? Я сразу скажу, что это не сам я название придумал. Это, как это говорят, я вырвал из контекста. Сейчас. Из контекста. Жертвоприношение. Все знают, что такое жертвоприношение. Каждая религия говорит, что жертвоприношение обязательно. Сначала все жертвоприношения были кровавые, просто убивали живое существо, оно мучилось. Потом сделали бескровное. Но я хочу сказать, что ничего не изменилось в этом смысле. Ага. Ничего не изменилось, и жертвоприношения так и остаются. Сейчас вот. Сейчас я ее найду. Это не статья, это из Википедии. Что такое жертвоприношение? Жертвоприношение – это форма религиозного культа, существующая в той или иной степени в большинстве религий, преследует цель установления или укрепления связи личности или общины с богами или другими сверхъестественными существами путем принесения им в дар предметов, обладающие реальной или символической ценностью для жертвователя. Жертвоприношение – очень сложное явление, корни его разнообразны. Связывают его возникновение с обычаем кормления умерших. Кормление умерших. Кормление умерших, есть такое слово, даже называется инферия. Инфорно. Была такая лекция у меня даже, инфорно. Я ее когда читал, тут сзади был фон такой, помните? Брачноватый такой, да? Как будто я где-то в пещере сижу. Инферно. Что-то такое, загробный мир. И когда говорится инферно, это что-то такое, такое низкочастотное, это вовсе не какой-то рай. Это что-то там с дьяволом как-то связано. Ну, такие-то вещи. Вот. Сразу, почему это плохо? И может ли это быть, в принципе, вообще хорошо? Ну, говорится, что есть настоящее, прошлое, будущее. Мы оперируем эти понятиями, значит, они как-то есть. Мы не можем же без них как-то обойтись. При этом, если возьмем, ну, скажем, те же веды, или вернее так, как с ними их трактуют, то они говорят, что человек, который сильно много погружается в прошлое, ну, воспоминания, это значит, он находится в невежестве. Почему-то его что-то вот эта жизнь не устраивает, мечтать он не способен, или просто слаб духом, потому что, ну, это же для кого-то, а я, вот что я, какие мечты, хоть бы сохранить то, что имеешь. Вот. Ну, это в невежестве, тамос. То есть его оттягивает назад, эти мысли реально оттягиваются, они как магнитятся прошлым. Магнитятся прошлым. Материя инертна. И он вот зацепился за что-то, он не хочет идти в новое. И вот то его буквально тянет, инерция. Ну, те же веды говорят, что вот если только думать о будущем, это тоже не очень хорошо, потому что это гуна страсти. Это немножко лучше, но тоже плохо, потому что это гуна страсти. Гуна страсти ни к чему хорошему не приводят, потому что знания в гуне страсти нету, потому что ты в страсти, ты просто находишься в стрессе. Там ты уже убитый, ты уже мертвый, но тут ты в стрессе, ты еще живой, но сумасшедший. Вот. Ну то, что ты живой, это уже хорошо. Уже хорошо. И наконец гуна благости или гуна добродетели, ты находишься в настоящем. Вот надо находиться здесь и сейчас. И психологи всех мастей подхватили эту энергию, эту идею, что здесь и сейчас хорошо, и куча трактатов об этом, куча притч, и я хочу сказать, что это тоже плохо. Находиться только здесь. Почему? А мы знаем почему. Потому что куча бездельников, орды бездельников, которые вот это и пользуются концепцией здесь и сейчас, вот хорошо и ладно. То есть у них, то есть кому я должен, всем прощаю, да? Вот. И о будущем тоже, что будет, то будет после там, нас хоть потоп и все такое. Что это значит, чему я это вообще говорю? Что настоящий человек, если он хочет быть человеком настоящим, то есть счастливым существом таким, по образу и подобию, так сказать, он должен знать и настоящее, и прошлое, и будущее. И все. Он не должен пренебрегать прошлым, и он должен знать свое прошлое. Все три вещи должны присутствовать. Он должен знать свое прошлое. Раз. Он должен знать, что он хочет. Казалось бы, ну чего проще, да? Ну чего проще знать свое прошлое? Ну знаете, практически никто не знает прошлое. СМИ над этим работают. Аккуратно, круглосуточно и постоянно. Уже там в Америке и даже в России кое-где говорится, что в принципе войну выиграла Америка. Вот. То есть, ну, просто в наглую подменивается информация, и потом это. Очень многие думают, что вот кто такой человек? Версий много, но старая версия, последняя версия, старая, говорят, что вот и в учебниках написано, ну, это дарвинизм, это от обезьяны произошел. От обезьяны произошел. Или вот взять, то есть пользуются официальной версией. Официальная версия, вам сразу скажу, ложная. Официальная версия говорит на официальные святые, которые сейчас вот, ну, общеприняты, их там пиарят. Это демоны еще те, и у них по локоть в крови руки, если прошлых взять, там Иоанн Креститель, Петр Первый, там он просто уничтожил Россию, уничтожил, окно в Европу он открыл. Мы будем об этом говорить, это Санкт-Петербург, это специально выбирали место, чтобы оно... Сириус под таким углом был, под особым, не просто там где-то на болотах, столица перенесли, это было не окно в Европу, это была столица сатанизма. И до сих пор, по настоящий период времени, если в Санкт-Петербурге взять, то там этих сатанистских масонских символов больше всего, чем в каком-то другом городе. Мира. Даже если мы возьмем, где просто там, вот такой, и там была столица. Это было не окно в Европу, это просто впустили вот эту Европу, которая уже пала под сатанизмом, то есть, ну, сдалась. Вообще, я хочу сказать, мы ничего не знаем о истории, а надо бы знать. Если ты не знаешь истории, не знаешь, ну, хотя бы, ну, свою историю, то ты неполноценный, и это твоя ахиллесовая пята, и... Ты пойдешь смертью храбрых или просто пойдешь именно вот поэтому. Надо знать, чтобы действовать. Знаете, если вы захотите это знать, вы обязательно узнаете. Стучащему сюда откроется. Я просто, если человек что-то очень хочет знать, это знание к нему придет, как бы тут вокруг ни старались. Вот в этом мире есть какое-то вот... Или природа умная, или Бог есть. Это независимо от того, что Он нас любит, и независимо от того, что верю, не верю в Него. Ну, как-то что-то получается. Вот, например, я жил в городе Бузулуке, Оренбургской области. Город закрытый, таких строгих нравов. Бандитский город был, бандитский. Туда никакая... Там единственное, что я было христианство, и Лазарев книжки, вот в этих кагисмах. Мы называли так магазин Кагис, там, ну, было написано так, ну, так, весь город знал. Магазинов там мало особо было. Сейчас он немножко разросся, ну хорошо, в общем-то разросся. Вот, и я занялся карате, и тут же я в этом городе нашел этих каратистов 8 штук. Сразу. Сразу ко мне пришла литература. Сразу. Только человек что-то хочет, сразу на глаза попадается. Вот. Я слышу там «дзяо», я смотрю там, один другому, они так приветствуют друг друга, «дзяо» или там «кья». Ну, никто не понимает, а я-то же понимаю. Я говорю: «О, дзяо-дзяо, иди сюда, давай поговорим». Вот. Как только я начинаю чем-то заниматься, все подтягивается. Это примерно, и этим руководят какие-то высшие силы, и информацию получишь. Хочешь ты заняться прошлым, ты его узнаешь. Причем узнаешь досконально, если ты действительно это хочешь. Неважно. Итак, настоящее, прошлое и будущее. В Бхагавад-гиту открываем, смотрим, там написано, Господь говорит: я есть настоящее, прошлое и будущее. Но если мы по образу и подобию, мы тоже настоящее, прошлое и будущее должны знать. Мы не должны зацикливаться на чем-то. Очень многие сейчас, вот казаки, например, да, вот казаки, вот они на лошадях, вот они там джигитовка. Ну, скажите, насколько актуальна джигитовка сейчас, когда такие, когда танки... Я не знаю, баллистические ракеты уже устарели. Потому что сейчас просто со спутника климатическое оружие все поубивает, да и все. Излучение, все, чуть-чуть угодно. Климатическое оружие, вихревое оружие, тектоническое оружие. Нажали кнопку извержения, и все рассыпалось. Не надо никаких ракет. А тут они джигитовка там с копьями вот показывают свое мастерство. Ну да, молодцы. Но это прошлое, на какой-то период времени это было актуально. Но сейчас, в смысле, как армии, в смысле военного искусства, ну, кровь ты себе разогнал, молодец, акробат. Ну, надо иметь. Или мне вот один человек говорит, это там, я говорю, сейчас вот без интернета вот ты не обойдешься, ты отстанешь. Да, интернет может сказать зло, но ты просто отстанешь, ты не сможешь общаться, потому что тебя просто обгонят. Можно, конечно, и я, например, в то время еще, когда, не помню, сколько было мне лет, когда я еще, по-моему, был, еще в армию не ходил, была такая семья, которая принципиально не пользовалась электричеством. Они такие, как какой-то праздник религиозный, там весь пол в траве у них был. И вот так вот жили. Но если они хотели свою культуру, свое мировоззрение, мнение более правильное, все остальное же от сатаны, ну, передать, то не умея пользоваться элементарными электрическими приборами, они просто ну, как-то слабо выглядели. И не были сильно здоровые, они не были сильно умные, они даже не понимали, что там по телевизору говорят, потому что телевизора у них даже не было. Вот. И поэтому, это потому что люди в прошлом. Берется традиция, хорошая когда-то, нужная когда-то. Славяно-римские веды, вот так вот было. Да, но надо же учитывать сегодняшний момент. Бог говорит, я все творю только новое. И мы должны быть взрослые люди да, и понимать, что каждый день, чего нового я сегодня приобрел. Как я обновился. От смерти уйти нельзя. Ну, если ты сидишь на месте, уцепился за какие-то там догмы, правильные, железобетонные, эликсир бессмертия, и, ну, стоит в том, что ты идешь вперед. Итак, кормление мертвых. Кормление мертвых. Кто-то знает, какая страна в мире единственная, у них культ мертвецов конкретный. То есть они выкапывают их раз в год, сажают, чашка, ложка, переодевают покойник, вся семья сидит, а это вот дедушка сидит, такой страшненький, фотографии есть, да. Потом опять закапывают его, через год они его опять выкапывают, все повторяется, и у них это праздник. Или, например, вот была такая мистическая, у нас на сайте есть Елена Крапивка, сочиняет стихи такие, вот. Они имеют недостаток или преимущество, они у нее такие трехкилометровые. Она как начнет, и в каждом стихе у нее вот все мировоззрение буквально. Вот, нет, ну с это знаете, философы они такие, с чего начнет и про все и расскажет, да? Такая штука философии. Вот у нее такие стихи, ну, хорошие стихи. Но вот она, и они у нее, так скажем, минорные, не мажорные, а минорные в основном. И вот много у нее стихов о смерти, много стихов о, ну, таких вещах, таких скорбных, что вот как-то вот не, там Господь где-то вот там, а я вот что-то здесь и так далее, вот. И в связи с этим, вы понимаете, человек по-настоящему переживает, и вот она была возмущена, что смерть, например, а что смерть, вот ее и с косой изображают, и с такой, с черепом, это же тоже часть мироздания, оно должно убирать лишнее и все такое, надо бы ее там изобразить, такая, как цветущая весна, и она приходит, и все, и хорошо, то есть хорошая такая женщина, это смерть, приходит вовремя, вот, и приснилась ей смерть на следующий день. На следующую ночь, вернее, пришла и сказала, спасибо, хоть ты меня это, а то все ж меня хают, а я ж вот такая хорошая, да. И однажды ей приснился Ямарадж. Ямарадж. Знаете, кто такой Ямарадж? Бог смерти. Яма. А Радж это царь, царь смерти. Ямарадж, он считается первый, кто родился, это Бог солнца. И поскольку он первый родился, он первый как бы и помер. Ну, он не помер, просто ушел в определенное место и принимает следующих. И там он главный. И вот этот Ямарадж, И он ей приснился какой-то, знаете, современный такой. В таких очках-хамелеонах, таких больших, в сомбреро. Он идет по базару. На базаре торгуют скелетиками какими-то. Вот сейчас, знаете, сейчас такие пластмассовые игрушки сделали. Такие вот гробики, такие скелетики детям продают. Вот. Да? И такие куклы есть, такие, как вот эти, знаете, из Инферно вот того продают. И пользуются спросом. Вот. А это специализированный такой базар, и она как бы за ним пошла. И там был какой-то разговор, неважно. И буквально через неделю она включает телевизор и видит свой сон по телевизору. И там рассказывается, вот это Мексика, вот это базар смерти. Базар смерти, там продают этих куколок, вот этих вот. Вот смерть выходит замуж, вот смерть родилась, вот смерть там женится. И все продают, это пользуется. Вот это. Я однажды, ну сегодня такая тема, такая смерти, кормление мертвых. Я это подвожу к тому, чтобы мы такими не стали. Вы думаете, вы все живые каждый день? Знаете, как определиться, что ты помер уже? Ты перестаешь думать. Даже ты не перестаешь мечтать или думать о чем-то. Тебе вдруг что-то надо. Например, время даже тебе не хватает. Тебе не хватает времени. Это это для меня больше всего. Это и часто бывает. Сейчас мне не хватает времени. Но я говорю, ты же, дорогой, сам себе говорю, ты же помер, значит, тебе времени. Твое время кончилось. И хочется это время забрать у кого-то, чтобы мне тот помог, освободите меня от этого, мне и так времени не хватает, там к лекции приготовиться или что-то, понимаете, да? Что-то не хватает времени. Что-то не хватает, еды не хватает, свободного времени, хорошего обращения к себе. Что-то не хватает, знай, ты умер. Партнера по жизни, вот что-то, не важно, что тебе не хватает, ты мертвец. Ясно сказано, да? Глеб меня будет пародировать все время. Здесь ясно сказано. Ясно сказано, что Ом Пурнам, полное целое. И каждый нас представляет полное целое. У нас все есть. У нас все есть. Но когда чего-то не хватает, значит, я отошел в разряд мертвецов. Мертвецов. И вот там, конечно, будет не хватать. А чего не хватать будет? Потому что везде уже что-то есть, а я отстал. Почему-то я отстал, почему-то я примагнитился к какой-то концепции, к какому-то материальным предметам, какому-то каким-то, ну, погонам, я не знаю, ну к чему-то, то, что было вчера. Оно достойное, оно хорошее, но это было вчера. Как Аркадий Райкин говорил, что анекдот старый, никто не смеется, и мне не смешно. Мне не смешно, мне было весело, а тут уже не смешно, потому что старый анекдот, не смешно. И вот кто-то у меня вот это все крадет. И я хочу сказать, вот этот мир сверху организационно организован. Такое масло масляное. Организационно кем-то организован, очень могущественными силами, даже не людьми, для того, чтобы мы не были живыми. Не были живыми. Нас, еще раз смотрите, нас, ну, много версий есть, откуда здесь люди, но посмотрите, люди какие-то странные. Неважно, там негры, европейцы, там какие-то монголоидная раса, но все люди это люди. Все люди это люди. Но они, знаете, прошлая лекция была, называется «Здравствуй, оружие», что у нас нет вооружения, в отличие от всех других обитателей Земли, все чем-то вооружены. А у нас нет оружия. Если у тебя нет оружия, у тебя нет силы, у тебя экономика сразу хромает. Кама, то есть наслаждения у тебя нет, значит, ты будешь, ну, грешить как-то, и ты не будешь, и мокша, ты не будешь свободным. Все начинается с оружия. И наше оружие это такое, знаете, волшебство. У нас сильная психическая сила. И вот. И мы просто можем словом приказать, но у нас вот почему-то эту веру отняли. То есть просто нас взяли откуда-то, с каких-то, может быть, других планет. Потому что здесь обезьяны на нас не похожи, что не говорите. Они просто звери. Но человек, И вот его взяли и сказали, что ты же такое же животное, как они. Такое же животное. Ты можешь вот царапаться, и человек начинает себе оружие какое-то делать. А вот эту самую психическую силу забрали. То есть нас разоружили. Раз, и оставили здесь и сказали, что вы животные. И заставили выживать. Что такое выживать? Не хватает чего-то. Животные более живы. Такое прям название. Животные живут. А люди мертвы. Потому что их принесли в жертву. Такие страшные вещи. Но каждый человек может перестать быть жертвой. Жертва — это плохо. Хоть кто-то жертвует из животных? Нет. А тут даже написано, в каждом священном писании жертва, жертвоприношение, там Авраам должен там своего там сына там заколоть еще, ну много чего-то. Потом, ну ладно, ну пускай бескровная жертва. Знаете, все это ерунда. Жертвы как кровавые были, так они и есть. Просто когда приподнялись технологии, все это стало более массово. Это называется войны. Войны. Человек не хочет воевать, люди не хотят воевать, их как-то заставляют. Это надо даже быть такими идиотами, чтобы вот стрелять друг в друга. Ты его не знаешь, он тебе ничего не сделал. И стреляют друг в друга. Я вам сейчас зачитаю несколько эпизодов из жизни, из истории, чтобы мы знали историю, что как только людей пускают на самотек некоторое время, они перестают воевать, невзирая на команду сверху. Это уникальные такие истории, их много, но просто несколько самых таких показательных. А так. О! В самый разгар Первой мировой войны британцы решили, что пора вторгнуться в Турцию. Это было твердое решение, результатом которого стала такая бы кровавая бойня, которую мир еще не видел. Но вместо того, чтобы увидеть бессмысленные смерти тысяч британских солдат, они прибегли к другой тактике и послали туда австралийцев. Сражение при Галлиполе. Австралийский и новозеландский армейский корпус, Анзак сокращенно, отправились в Турцию по морю, чтобы захватить Галлиполийский полуостров. Успех задания, скорее всего, зависел от их способности перебежать пляж, насобирав по 20 пуль, прежде чем свалиться замертво. Хотя они и не смогли заставить отступить противника, который явно превосходил их своей численностью, они убили и ранили около десятка тысяч турков, потеряв лишь несколько сотен своих. Но случилось нечто поразительное. Поскольку чертовская жара турецкого пляжа явно действовала на трупы тысяч солдат, обе стороны вдруг одновременно пришли к выводу, что так не годится, и кто-то должен был достойно похоронить всех павших в бою. Это было 24 мая 1915 года. Круглосуточные военные действия вдруг прекратились. Войска союзников и Турции вышли из своих окопов, чтобы похоронить мертвых. Это была тяжелая, томительная работа, но между тем солдатам удалось стать замечательными друзьями. Они стали обмениваться приветствиями, сигаретами. Тысячи гражданских из окрестных гор приходили на это посмотреть. В 4 часа турки подошли к одному из австралийских командиров, капитана Одри Херберту, спрашивая о его приказаниях. Турки к этим... Он построил оба войска, приказал пожать друг другу руки. И через 20 минут беспорядочная пальба началась снова, как будто этого перемирия и не было. Это еще один факт о том, что мы настолько зомбированы, что думаем, что наверху находятся наши благодетели. Мы совершенно перестаем... Я тогда рассказывал, вишудха чакра, да, у всех запавшая. Значит, логика практически у людей отсутствует. Только что было все хорошо, и вдруг мы опять стреляем. Еще одна история. Конфедераты проявили милосердие в битве при Фредериксберге. Битва при Фредериксберге была одной из самых однобоких битв гражданской войны в Америке. Когда считают гражданская война, это вообще ужас, да? Это братья могут быть по обе стороны. Это полностью. Южане, вот я к чему говорю, что мы вот там инки, ацтеки, они кровавые жертвоприношения, мы какую-то читаем, вот такой древний мир, ничего не прекращается. Кровь льется. Я хочу сказать, что чтобы вот это прекратить, мне надо выйти из системы жертвоприношений. Может так называть? Выйти из системы, стать живым. Тогда ты можешь что-то сделать. Но когда я часть этой системы, когда я часть этой системы, то есть я мертвый, стреляют мертвые, мне что-то не хватает. Их надо было сделать мертвыми, чтобы они взяли винтовки и пошли стрелять друг к другу. Им что-то надо было внушить, что вам что-то не хватает. Чтобы они приняли эту идею как свою. Вот, а потом там их награждают. За что? Итак, южане защищали каменную стену у подножия гор высот Мари. По-видимому, это была чертовски важная стена, поскольку они застрелили 8 тысяч солдат Союза всего за одно утро, пытаясь не подпустить их к ней. Стена на высотах Мари. Сержант Киркланд, вот это вот герой этой войны, решил, что этого будет достаточно, подошел к генералу и спокойно заявил, что не может больше слышать крики раненых солдат. Он упросил генерала позволить ему выйти и дать раненым вражеским солдатам воды. Генерал, зная, что беготня по полю на линии огня станет не лучшей идеей, пытался его отговорить. Но Киркланд был столь настойчив, что генерал предложил компромисс. Он мог выйти, но без белого флага, чтобы посмотреть, защитит ли его Бог. Киркланд покинул окоп и начал поить водой раненых солдат Союза. Когда враг увидел, что он делает, они прекратили целиться в него, на его пути от тела к телу. Ричард Киркланд умер через год после битвы. Но памятник ему остался, памятник. И вот тут приводится памятник, такой он бегает и с фляжкой там поет всех солдат, солдат противника, умирающих. Что-то в нем включилось, никто не подстрелил, не подстрелил его. Странно, да? Странно. Этот человек был такой, когда я занимался магией, очень серьезно, я серьезно изучал пантакль. И там был один пантакль, который, ну, тебя ни болезнь, ничего не берет. Ну, там было написано, это черно-белая магия, Паттерса откройте, там написано, что его год надо делать. Вот такую рисочку надо нарисовать такого-то числа, а это вот такого-то числа, когда там дух там такой-то вот активен и так далее. И только за год, его сразу раз вот не намалюешь. И там под пантаклем было описано, что один человек его нарисовал, одел на шею, и чем он занимался? Когда началась гражданская война, по-моему, во Франции, он просто выходил вот так вот, говорит, ша, хватит уже. И те прекращали стрелять, а если в него кто-то и целился, не попадал. Ни одной царапины. Вот такой был человек. И вот эти пантакли, вся магия, все вот эти вещи, они, ну, уместны тогда, когда ты, ну, что-то Божье делаешь. Как и написано в черно-белой магии, что маг, когда делает, он не должен делать упущений, не забывая самого главного, все, что он будет делать, во славу Божью. А не просто, что вот... то есть маг должен быть живой. Безлимитный источник, никого не просит, самому есть что дать. Как написано в Бхагавад-гите, победа, сила, изобилие. Изобилие. Мертвый не имеет изобилия. Мертвого уже доедают, и не только бактерии. Если ты мертв, то тебя доедает система, и это уже жертвоприношение. Если ты просто психуешь в семье или где-то чем-то там недоволен, кулаком по столу и все такое, за себя самого. Если за другого, это другой момент. тогда ты не тратишь, надо наоборот, тогда сила, ну, у тебя мантия сила ложится, вот, то тебя доедает, называй это эгрегорами, называй это инфернальной сущностью, но твоя энергия, ты просто куда-то вот ее, и потом ты чувствуешь опустошение. И люди, только люди имеют такой потенциал. Проще нас использовать как батарейки. И если мы откроем Шримад Бхагаватам, там так и написано, что Господь создал вот этих, потом создал вот этих, потом создал этих, когда все-все посоздавал, в Шримад Бхагаватам написано, то потом создал ману, форма ману, это человек, это форма ману. И все за руку плескали, теперь нам будет что покушать. А все, которых создали. Корм. Рыбий корм. Вот. Полубоги, демоны. Жертвоприношения. Люди как жертвоприношения. Неприятно, да? Потому что, когда тебе принесли в жертву, ты уже мертв. У тебя нет своих планов, у тебя нет движения вперед. Ты просто корм. Поэтому надо перестать быть составляющей какой-то пищевой цепочки. Я об этом говорю, что там жить по духу святому, или сознание Кришны, или там быть там правоверным, возьмите любую религию, это состояние жизни называется по-разному, но оно характеризуется тем, что у тебя все есть, и тебе ничего ни от кого не надо. Ты самостоятельный в своем проекте. Человек, который говорит, мне вот такой нужен проект, но для этого вот это, то есть кто-то тебе нужен, нет, это не твой проект. Получается так, когда у тебя возникает идея проекта, тебе сразу Господь рядом тут все составляющие тебе предлагают. Тебе предлагают. Ты не выпрашиваешь ни у кого. Еще одно про войну, что жертвоприношение это ненормально. Хотя сказано, что к жертвоприношениям... Вообще, каждое слово можно, конечно, трактовать как угодно. И меня может там осудит, как это жертвоприношение, а пожертвование, а вот это, на благие дела. Единственное, что надо жертвовать, это свою смерть, это все то, что меня тянет, это жертвовать надо прошлое во имя будущего. Почему? И тогда жизнь превращается в войну. Есть прошлое и есть будущее, и что бы никто ни говорил, но они находятся не в противовесе, а в контр, как это сказать правильно, в оппозиции. Ну, против друг друга. Почему? Потому что новое уничтожает старое, а старое не хочет меняться. И в настоящем война. Вот у кого война, у него кипит жизнь, и он продвигается вперед. У кого нету войны, значит, кто-то сдался. Как вы думаете, кто сдается? Будущее, потому что за ним будущее. Прошлое побеждает. Перемирие, перемирие или компромисс – это та же самая, это очень другое название поражения. Война – самое настоящее. У тебя в жизни должна быть война с чем? С прошлым. Ты должен меняться. Должен меняться. Иначе помрешь. Вот. Ладно. Ну, есть какие-то не меняющие ценности. Единственное, не меняющие ценности это жизнь. Не меняющие ценности ты должен быть в силе. Жизнь это же сила, это победа. И почему победа? Почему все книги религиозные, они какие-то полувоенные? Там Царство Божие силой берется. Почему? Где война? В чем война? С собой старым. Ты должен побеждать себя старого и, ну. А хочется же вот так полежать на диване. А что там другие делают? Я же-то вон сколько же наворотил. Теперь носите меня. Все, ты уже мертвец. Тебе хочется почести, власти, что-то такое, все. И система тебя будет использовать. Почему? Ты сам решил стать мертвым. Я дальше прочитаю, какие серьезные силы стоят за этим. Космические силы. Буду называть звезды, с которых это идет. Это зафиксировано в священных писаниях. Это говорится в преданиях у разных народов. Вот. Откуда нас сюда привезли, для чего. Угу. Еще одна история, что Воевать не надо. Праздник вот этот смерти устраивает вот эти силы. Не просто какой-то стране что-то не хватило, земель или каких-то ресурсов, нет. Всем все хватает. Народу все хватает. Гражданскую войну в Испании уморил буйствующий мир. То есть была война, и вдруг буйствующий мир. Словосочетание такое, да? Люди решили, хватит уже, мир будет. Как это было? В промежутке между двумя мировыми войнами в Испании велась гражданская война между фашистским товарищем Гитлера Франциско Франко и остальной страной. Фашисты, конечно, победили, но не без боя. Франциско Франко, большая часть конфликта в испанской гражданской войне разворачивалась на так называемых тихих фронтах, где противостоящие лагеря не начинали огонь сразу же. Из-за принудительного призыва и распространявшихся болезней солдатам с обеих сторон вскоре вся эта война надоела. Они же, все испанцы, в конце концов. Фронтовые письма 1938 года рассказывают о том, что некоторые солдаты провели тихий период войны в относительном мире со своими противниками. В одном из таких писем солдат просит у родных что-то, чтобы он поделился со своими друзьями в фашистской зоне. В кавычках. Фактически солдаты активно поддерживали друг друга в решении не воевать, если это будет возможно. Гражданская... Мне знаете, что это напоминает? Война Россия-Украина. Командир отдает приказ стрелять, и по мобилке звонит и говорит, сейчас мы будем туда стрелять. И вот это ДНР, ЛНР оттуда уходят, и там бах-бах-бах-бах-бах-бах. Потом со стороны ДНР, ЛНР спрашивают, какие потери? И когда сержант докладывает, потерь нет, начальник говорит, почему? Их туда согнали под прицел, понимаете, да? Русские, украинцы, все одна нация, а вот верхушка очень подозрительная. Я их не хочу называть ни русскими, ни украинцами. Это жертвоприношение. Если мы посмотрим, в какие, это все совпадает с еврейскими праздниками. Когда вот эти котлы вот эти все, ой, котел, и там кто-то радуется, кто-то... Какой-то траур объявляет. Все организовано с обоих сторон. Ни страны воюют, ни народы воюют. Вот. И видите, какая ситуация? Раз, раз, раз. Фактически солдаты активно поддерживали друг друга в решении не воевать, если это будет возможным. Гражданская война в Испании. Ага. Враги стали очень быстро друзьями, пообещав друг другу сразу же сообщить, если офицеры дадут приказ нападать. И каждую ночь их веселье и песни раздавалось эхом по всей округе. А вот их офицеров жутко злило то, что война, которую они пытались начать, не могла сдвинуться с мертвой точки из-за чрезмерной симпатии противостоящих друг другу сторон. А у меня вопрос. Вот нормально поступает. И вот когда немцы против вот эта Первая мировая война была, да, из окопов вылазили, братались вот так вот, на следующее утро опять стреляли. Немцы, русские, были вот эти войны, не хотели они быть мясом пушечным. Но что заставляет подчиняться приказам? Что заставляет, как по-вашему? Я помню, вот в Запорожье, когда было сначала же были плакаты, бигборды, что отстоим свою державу, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что вот мы родились в свободной стране, враг поднял голову там, вот, ну не подействовало. Ну, было несколько выступлений по телевизору, что да, действительно. Но когда на призывных пунктах, когда один сбежал, это было... Остановка Южный рынок, да, вот там военкомат есть, сбежал. На следующий день над военкоматом повесили колючую проволоку, вот такая вот, знаете, вот кругами ходит, чтобы туда загнали, и чтобы добровольцы-призывники не сбежали. Вот. Это же жертвоприношение самое настоящее. Человек идет, он не хочет убивать. Не убей написано, это же грех. Не, это твой долг. Понимаете? Стадный инстинкт. А что же я один? А что же они? Да, несколько негодяев. Вообще стреляли, когда вот это было между Украиной и Россией. Вообще ощущение было, стреляла какая-то третья сила. Туда стреляли, туда сами свои не хотели стрелять. Но надо было организовать весь мир, чтобы ахнул и все такое. Потом пошла первая кровь. Реально же кого-то убили. Надо было разжечь ненависть. Разжечь ненависть. Когда человек идет вперед и занимается своим делом, он ни в чем не нуждается. И он не просто экипирован, что у него есть свобода и мыслить, и думать, и понимать, у него есть сила и победа, у него есть изобилие, он может это остановить. Но если у человека сделать мертвым, он не может это остановить. Значит, не совсем они были живы, эти ребята. Не совсем были живы. Были люди, которые выходили и останавливали. Были, ну, например, в истории есть такой Семен Столпник. Про него много чего говорят, но мало кто знает, он две войны остановил. Просто стоя на столбе. Половина времени на одной ноге вообще стоял. Знаете такого интересного героя? Вот это герой войны, я понимаю. Рождественское чудо. Еще один рассказик. В годы Первой мировой войны невозможно недооценить весь ужас Первой мировой войны для целого мира. Одна из самых масштабных войн в истории, в которой правительство заставляли солдат убивать толпы людей, не сделавших им ничего лично дурного. Сражаться в чужих странах, голодать, страдать от усталости и ранений. Неудивительно, что Рождество 1914 года заставило многих просто начихать на войну. Рождество 2014 года. Что бы ни думали вы о немцах, но именно они зажгли эту искорку праздничного настроения в канун Рождества. Немецкие солдаты на передовой зажгли огни в своих окошках, начали петь рождественские колядки, поднимать плакаты с пожеланием британцам счастливого Рождества. Солдаты вышли из окопа, чтобы поприветствовать, поздравить своих врагов. Они обменивались автографами с историями и вообще пообещали не стрелять друг друга на следующий день. Командиры, которые слишком поздно заметили это, чтобы остановить перемирие, которое было уже в самом разгаре, просто махнули на это рукой. Потому что если перемирие в разгаре, то командир уже рискует здоровьем, да? Если он хочет остановить такое перемирие. По всей протяженности фронта, солдаты с обоих сторон делились рождественским ужином, частенько спускались во вражеские окопы. Днем британцы и немцы играли в футбол пустыми кувшинами или пучками соломы вместо мяча. А кто-то даже устроил временную цирюльню на нейтральной территории для обеих войск. Оплатой за стрижку была пара сигарет. Рождественское перемирие отмечает один из самых трогательных моментов этой ужасной войны. Но не всем это было по нраву. Например, молодой солдат по имени Адольф Гитлер осудил такое поведение, заявив, что это недопустимо. Это когда он еще был там. Недопустимо. Удивительно, но и Гитлер сам пережил подобный акт милосердия в той же Великой войне. В своей частной резиденции он повесил картины британского военного героя по имени Генри Тедди, который проявил акт редкого милосердия и пощадил раненого будущего фюрера в одной из битв Первой мировой войны. Итак, жертвоприношение. Вот сейчас такое жертвоприношение. Так, я снова зачитаю, а то я вот отклонился. Жертвоприношение – это форма религиозного культа. Ладно, не буду это читать. Не буду это читать. Откуда это пошло? И вообще, человеческое ли это человеческая ли это вещь. Если вы наберете в интернете сатанизм и жертвоприношение, вы увидите там очень много интересного. Если вы там наберете Сириус и сатанизм, вот когда я набрал Сириус, сатанизм, да, знаете, сколько у меня вышло этих, ну, результатов? 29 300. Весь мир знает во всем мире, что Сириус связан оттуда. И есть такое интересное племя Дагонов. Кто-то слышал про племя Дагонов? Это такие полуголые люди, но сейчас они одеты, цивилизация дошла и туда. Но они, благо цивилизации для них сейчас, ну, не сильно как бы дошли. Но они как дикари, так и дикари, так и есть дикари. Но у них удивительные познания в астрономии, астрономические познания. В частности, они поклоняются бледной лисе. Бледная лисе, лиса – это Сириус. И они рисуют Сириус как тройную звезду. Большая звезда, то есть есть двойные звезды, есть тройные звезды. Вот наше Солнце – это одна звезда. Вот. А есть звезды друг около друга, крутятся. Ну, то есть, как молекулы, знаете? Вот ядро бывает из одного протона, из двух. То есть, вот если посмотреть, микромир и макромир, они очень похожи. И вот они рисуют этот Сириус как тройную звезду. А ученый на тот период времени, это как, по-моему, англичанин какой-то туда забрел, узнал про это, знали, что она двойная звезда. Но потом, когда пригляделись, оказывается, она действительно тройная. И самое интересное, что диаметр рисуется, диаметр Солнышка рисуется и диаметр Сириуса. И он где-то в полтора раза где-то больше, что где-то соответствует действительности. Откуда, не знают. Но самое интересное, у них есть такая история, или как это правильно назвать, миф, ну, наподобие библейского, когда вот был Эдем, был Адам и Ева, и вот они там, у них было грехопадение, и их отправили отбывать на землю. И у Дагонов есть, что вот они жители этого Сириуса, потом они в чем-то провинились, и из-за этого их отправили. То есть они оттуда. Но самое интересное, астрономы говорят, что действительно орбиты Сириуса и нашего Солнышка пересекаются. Пересекаются. И вот этот, как, ну, знаете, вот эта галактика, центр галактики, все это крутится, крутится с разными скоростями. Пересекается в каком смысле? Ну, наподобие, знаете, как парад планет. Вот планета далеко, но когда, время от времени планеты выстраиваются в одну линию, и между ними самое короткое расстояние. Вот в этом смысле пересекается. И сатанисты всего мира почитают Сириус и поклоняются ему. Были ли сатанисты такие всегда, но мы не знаем. Ну, я не знаю. Я не знаю. Но они вот в настоящее время поклоняются Сириусу. Мы знаем, что то, что было 200 лет назад, всего 200 лет назад. Мы знаем, что мы не знаем. Потому что 200 лет назад технологии были, ну, такие технологии у людей, что мы сейчас, ну, просто как дети в песочнице ковыряемся, там что-то изобретаем. То тогда были технологии просто. И причем это доказательство, вот Александрийский столб, тут вот всем глаза намозолил, да, сколько в нем там тонн, какой он высоты. Просто приглашаю специалистов, которые сейчас работают по, ну, вот он гранитный, по-моему, да, они говорят, мы не можем этого такого сейчас изготовить. Чаша там такая, купель такая есть, и вот и там нам рассказывают, что там ее там вручную обтесывали какие-то, мы не можем такого сделать. В Антарктиде, где там разрабатывали вот эти породы, там тракторные следы просто, там не просто какой-то трактор шел, огромный какой-то трактор шел. Мы такие сейчас не можем делать. Роторные экскаваторы везде, по всей земле, в Гренландии, впечатляющие. Просто снимки с большой высоты показывают. Здесь работал роторный экскаватор. У нас таких нету. Самый большой роторный экскаватор, я просто как учился получил образование в строительном техникуме, и нам рассказывали, что самый большой экскаватор был в Советском Союзе. Он был шагающим, он не был таким гусеничным. У него было 4 ноги, у этого экскаватора, это лепешки толщиной 1 метр и диаметром 6 метров, такие лепешки. И брюхо размером со стадион. И вот он заносил эти лапы вперед, вставал, брюхо туда и так шагал. Вот этот экскаватор в тайгу вез целый поезд. Там его на месте собрали. Его обслуживало 6 машинистов. 6 машинистов. Под этот экскаватор сделали в Советский Союз. Ну, Советский Союз — это была страна глобалистов. Там Днепрогэс, так Днепрогэс. Там что-то такое, так что-то такое, да. И сейчас уже сейчас такая мелкота идет. Ни одна страна не сравнялась тогда с Советским Союзом. В то время боялись. И вооружение было соответствующее. Так вот, это самый большой экскаватор в мире. Больше не было. 6 машинистов его обслуживали, работал круглосуточно, специальные поезда, чтобы он как ковшом зацепил, так сразу раз, вагон полный, следующий, следующий. Он окупился очень быстро, экономичный, потому что, ну, работал, конечно, не по шахтам, а вот где наружу разработка. Так вот, этот самый большой экскаватор — это просто детская игрушка по сравнению со следами тех экскаваторов, которые мы видим по всей земле, где работали, их следы. Их следы. И это было всего лишь 200 лет назад. По вот этим следам 200 лет назад мы обладали технологиями. Что-то произошло. Поэтому я говорю, сатанисты, может, сейчас они такие сатанисты. Потому что, ну, насколько мы помним, что вот этот вот гомосексуализм тогда еще не был так распространен. Было какое-то обнуление, историю начали снова и приписали там, что мы были дикие, вот теперь мы как-то вот развиваемся. Вот. Давайте почитаем, что говорят эти граждане Дагоны. Это история. Бледная лиса. Кстати, это может быть символично, а может, это не случайно, потому что если мы возьмем славяно-арийские веды, мы об этом уже говорили. В 2019 году закончился этап, этот вот, как это, эпоха лиса, эпоха лисы. Сейчас началась эпоха волка, и она была 1600 лет, довольно много. И символизируется она обманом. И вот тайна бледной лисы. Читаем. Сатанисты не зря это выбрали. В «Бледной лисе» описаны две космические одиссеи. Так их называет Герье, ну, который описывает. Сначала рассказывается о путешествии на Землю существа по имени Ого. Потом о прибытии на Землю корабля Номмо и первых людей. Ого во многом напоминает известного нам сатану. Приближенный бога Амма, он взбунтовался против своего покровителя, овладел частью его знаний. Ого трижды отправлялся в космический полет. Этнографы считают, что в ней отразилось действительные события. Три этапа переселения Дагонов в Бандиагара. Ну, то место, где они сейчас. Первый ковчег Ого Амма превратил в землю. Затем последовало второе путешествие на маленьком корабле, который двигался подгоняемый ветром, в кавычках, заключенных в зернах По. Но там, а тут описывается, что это за По, что это за ветер. Ну, на самом деле, просто технологии. Ну, Дагоны, вот это язык Дагонов. Ого летел со звезды Сиготоло, Сириуса. При этом детально и подробно рассказывается, как он вел свой корабль, чтобы его движение совпадало с движением Земли. Вступила в Землю... как они пишут, вступила в землю в удачный брак, говорят Дагоны. Все это настолько напоминает рассуждение современной теории космических полетов, что Герие делает вывод. Дагонский миф передает теоретическое и практическое знание максимально детально. Совсем иной оказалась задача Хомма. Ему поручил заселить землю сам Амма. С этой целью был выстроен огромный двухпалубный корабль с круглым дном. Корабль «Хоума» был разделен на 60 отсеков, содержащих все земные существа и способы бытия. Мир, небо, землю, деревню, дом собраний, женский дом, домашний скот, деревья, птиц, обработанные по поле, раковины, дальше. Но нынешним догонам известно содержимое только 22 отсеков. Остальное, они говорят, придет в сознание людей позже и изменит мир, так говорят они сами. Остается загадкой, кто и когда сообщил западноафриканским догонам, находящимся на столь специфическом уровне социального развития, такие мудрые сведения о корабле и космологии вообще. Ну, еще немножко о них. Выйдя из корабля, Хомма поставил прежде всего на землю левую ногу. Это означало, что берет он землю в свое владение. След, оставленный ступней Хомма, напоминает след медной сандалии. За Хомма по очереди покинули корабль остальные его обитатели. Когда корабль опустел, Амма втянул в небо цепь, придерживающуюся его, и небо закрылось. Началась земная жизнь. Хомма погрузился в воды озера Дебо, откуда его... заботливый глаз наблюдает за людьми, пока не придет условленный час его возрождения. Ну, ждут прихода сатаны, да? Сейчас в фильмах ужасов, сколько сатана хочет там найти кого-то, там, помните, да? Какого-то через кого-то должен войти. Или вы такое не смотрите? Потому что, ну, это... Ну, идет подготовка людей... Оказывается, не все в преданиях старины было выдумкой. Вспомните о Шлимане, откопавшем в строгом соответствии с мифом Трою, о преданиях полинезийцев, точно воспроизводящем историю народа. Возможно, такое зерно здесь есть и в догонском мифе. Конечно, наивно полагать, что толчок развития земной цивилизации дал визит кучке космических странников. Ну, говорится, что... что предполагает, что ну, не заселили землю, а захватили ее. Что здесь уже были какие-то мыслящие нормальные существа, то есть мы, потому что изделия рук человеческих 300 тысяч лет, там, ну, гораздо вот раньше, чем сейчас. Но земля захвачена. Хорошо ли это, плохо? Я не хочу, чтобы мы сразу это загрустили. Почему? Потому что мы знаем, вот я знаю точно, что Бог есть, и Бог светлый, это Бог света. И когда я что-то работаю на окружающих, это никакое не жертвоприношение, это моя настоящая жизнь, и моя жизнь от этого только увеличивается и расцветает. Но когда я начинаю думать за себя, я тогда поклоняюсь Богу смерти. Не Ямараджу, а вот этому, сатане практически. Я на него работаю. Ямарадж хороший парень, если посмотреть, ну, по ведической традиции. Я еще в прошлой лекции говорил, что мой Бог не черный, Бог мой такой светлый. Бог это свет, а темнота, ну, это для умерших. Я не знаю, до какой степени люди перестали думать, что говорят, вот Кришна, вот он черный, это изначальный шьям, этот цвет, это я не знаю, до какой степени, и масса народа, да, верит, кланяется и все такое. Это вот отсюда. И говорится, что это очень древний миф, и я говорю, это недавний миф, это мифы и все, что исправлено в Писаниях после захвата. Писание написано ими. И в Писаниях написано. Что, например, миром правят эти гермафродиты. То есть они немножко, половина женщины, половина мужчины. Написано так. В Шримад-Бхагаватам это написано. Чтобы владеть миром, надо таким быть. Но чтобы владеть миром, надо разделить мужчин и женщин, прошлая моя лекция, что уже сделано. Разделить мужчин и женщин, а как их лучше всего разделить? Вообще прекратить ну, любовь половую. Чтобы были гомосексуалисты и были лесбиянки. Прекратить. И это делается. Как это делается сейчас? Смотрите, какими силами это делается. Это все с Сириуса. Сириуса. Понятно, они не сами придумывают, присутствуют здесь, это через людей, которые же... Вот, например, надо знать настоящее, прошлое и будущее. Настоящее. Что в настоящем? Новая семья. Хорошая статейка, я читаю. Новая семья. Сразу после легализации усыновления детей парами гомосексуалистов в ЕС, в Евросоюзе, всерьез приняли за обсуждение легализации инцеста. Европейские политики открыто в прессе и на ТВ представляют инцест как европейскую гендерную норму. При этом по аналогии с гомофобией предлагается ввести понятие инцестофобии. То есть, если ты против, значит, тебя надо лечить. За проявление которой надо будет наказывать. Они называют себя новое гендерное общество и намереваются легализовать инцест для начала в Швеции, Дании и Швейцарии. Гендерной нормой предлагается признать половую связь между отцом и дочерью, матерью и сыном, братом и сестрой и всеми родственниками, включая кровных. При этом инцестофобов предлагается наказывать. Это сообщает пресс-служба Международного общества движения «Русские матери». Почему-то такое, да? Приверженцы этой новации предлагают, надо делать все, чтобы дряхлое понятие натуральной семьи наполнилось новым содержанием. То есть, чтобы пары мама-сын, папа-дочь, брат-сестра или коллективный семейный секс в натуральной семье стали пониманием подрастающей молодежи позитивными и свидетельствующими о прогрессе. Но разве это человеческая информация? Это не человеческая информация. Педофилия уже фактически получила от федерального правительства статус защиты. Согласно принятому 2009 году закону против гомофобов, словосочетание «сексуальная ориентация» без определения сути этого термина отнесено к юридическим защищенным категориям. Вот это настоящее. Это настоящее. И наше настоящее, понимаете, если я не буду жив, а мертв, со мной можно делать все, что угодно. И то, что на голову не налазит, я этого не смогу сопротивляться. Не сопротивляется только мертвец. Предыдущая лекция. Здравствуй, оружие. Какое твое оружие? Хоть нет, можешь ты сказать этому? Как вот на той войне. Командиры приказ, присягу давали. Но солдаты сказали, ну нет. И перестали стрелять. И что бы смогли сделать командиры? Ничего. Сейчас существует... Раньше человечество расслоилось. Расслоилось. То есть было что-то общее, и это была как семья. Но сейчас средний слой, прослойка, как это, интеллигенция или как-то, прослойка среднего человечества, она уничтожается всеми способами. Остается элита и остается вот, ну как это, толпа. Толпа. Средняя уничтожается. Почему? Потому что, как вы думаете, почему? На руку. Управлять хорошо. И причем... Связи никакой нет. Идет только вот одни команды, но для этого вы должны быть мертвыми, чтобы выполнять эти команды. Потому что живой и так знает, что ему надо делать. Живой знает, что надо делать. Знаете, кто живой? В каком Дух Святой командует? То есть изнутри я самостоятельный. Дух Святой во мне есть, все, я самостоятельный, я понимаю. Я говорю, вот сердце мне сказало вот так вот. Вот интуиция сработала, вот так. Я знаю, что надо делать. Дух Святой в человеке, это не означает, что это святой человек. Он просто жив. Давайте немножко приподнимем понятие. Мы опустили, что вот я живой. Да ты не живой, животное живо. Животное живо. Они живут семьями. Они не живут толпой элитарной системы животных. Они живут семьями какими-то, стадами. И у них выборность какая-то есть, да, у них бои, там все натурально, все понятно. А здесь ничего ненатурального такого нету. Вот ненатурально нам подсовывают, потому что последнее свинство уже. Потому что когда инцест, это значит вот деградация. Но при этом мы сохраняем тот потенциал батарейки, с которой нам можно использовать. Потому что наше страдание более ценно, чем страдание, я не знаю, какого-то заколотого животного, быка какого-то там. Да, оно страдает. Но гад человек страдает. Не сравнится ни с чем, просто конфетка. И сейчас люди, если вы заметили, они все больше и больше не нужны. Заменяют машины. Машины. Технологии, технологии. Но люди нужны для чего? Для жертвоприношения. И если мы думаем, что технологии идут дальше на наше на благо, нет. Я в прошлый раз читал про роботов, да? Помните? Что везде роботы, 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 что... А я сейчас, наверное, это прочитаю. Так, сейчас. Ага. Ну, опять же, Европейский парламент. А что такое Европейский парламент? Это мировое правительство, ну, исполняется роль такая. Намерен вынести на голосование подробный перечень правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Об этом сообщает Капитал со ссылкой на BBC. Так, еще хочу прочитать. Отчет предполагает, что роботы, боты, андроиды и другие формы искусственного интеллекта способны начать новую промышленную революцию, которая коснется всех сфер общества. Вот, отчет прогнозирует, что через несколько десятилетий искусственный интеллект по своим возможностям превзойдет человеческий. Если к этому не подготовиться, интеллектуальное превосходство машин может всерьез усложнить задачу контроля людей над своими собственными творениями. Возможно, проблематичной станет даже способность людей оставаться хозяевами своей судьбы и гарантировать выживание вида. Депутаты Европарламента голосуют за этот законопроект. Он будет направлен парламентом стран-член ЕС для дальнейшего обсуждения и поправок. И после этого он может вступить в силу закона Евросоюза. Вот это что-то делается. Почему можно это делать? Только с мертвыми людьми. Нам делают искусственную зону комфорта. Что такое зона комфорта? Чтобы мы привыкли к чему-то. Чтобы за нас думали, чтобы за нас все делали, фантастические фильмы, кнопку нажал, завтрак выехал тут. Это все хорошо, конечно. Но зона комфорта – это что-то одно и то же, одно и то же. Быть на одном месте, а жизнь все равно идет вперед. Вот нет. И смотрите, что это за существа, которые прилетели с этого там Сириуса, да? Когда-то была лекция «Желтый карлик», я здесь ее говорил, что есть эволюция звезд, есть звезды, которые дают, они дают, и человек должен давать. А есть звезды, которые потребляют, черные карлики и белый карлик. Он чуть-чуть дает, но гравитация чудовищная просто. Раз жизнь есть везде, и там есть такие существа, которые берут, и им нужна жизнь, сами жизнь они не вырабатывают. Они постоянно хотят есть. И они едят жизнь. Чью? Нашу. Почему ты не живешь? Что такое ты не живешь? Ты тратишь свою жизнь не по своему предназначению. Ты не живешь. Была сказка о волшебниках, не помню, детская какая-то такая, знаете, пионерская. Там, по-моему, пионеры и были. Там 4 злых волшебника, которые вот, они уже такие страшные. Черно-белый, по-моему, еще фильм советский. И вот они говорят, у них часы такие, и сказали, вот наше время истекает, надо бы жизни набраться. И они пошли, там такой старичок с мешком, вот одна девочка на скакалке прыгает. Она не просто прыгает, это не криминал прыгает на скакалке, но она прогуливает уроки. И он так раз-раз-раз, и мешок так надувается. Там Петя какой-то прогулял с уроков, там это, ну такой воспитательный был фильм для пионеров. Как? «Сказка о потерянном времени», да. И вот они это набрались, и показывают это там прыгало, и, а рядом там тоже прыгали, и они смотрят, и такая бабушка уже прыгает. Вот. А эти помолодели сразу. Вот, это реальность. Это реальность. Например, вот где пик долголетия? Вот я читал, помните, да, пик долголетия? И у них там, мы не живем свое время, не живем свое время. Вот есть такое племя между Индией и Непалом. племя, у них 80-90 лет женщины выглядят как девушки. И живут там 100-140 лет, вот такие, помните, да, зачитывал? Вот сейчас это происходит. А давайте посмотрим их образ жизни. Чем их отличается? Да, там какие-то технологии, но у них какой-то, знаете, образ жизни введен в ранг религии. Они как-то не особо зависят от кого-то. Во-первых, они не просто вегетарианцы, строгие вегетарианцы. У них, по-моему, 4 месяца там вообще чуть не пост идет. Вот нечего есть. Нечего есть. Вот Индия, там попугаи, там все. А вот Сахасранам приезжал, он тут выступал один раз, приезжал, я его приглашал. Он говорил, знаете, приезжаешь с Непала на Украину, как попадаешь, как будто в рай. Непал это такая жутковатая страна, потому что там высокогорье. И вот днем еще тепло, ночь перепад страшный сразу, сразу холодно. Пища какая-то такая не очень вкусная. На Украине, если ты возьмешь там помидору, там, не знаю, еще там, вкусно, вкусно, понимаешь, что это еда. А там что-то такое все. Черно-белый мир какой-то. И вот они где-то там живут. Хорошо быть вегетарианцем где-то вот в джунглях, где все круглый год там плодоносит. А попробуй там. И эти люди, кстати, они белые почему-то. Непальцы непонятно как, какие, точно не белые. И индусы не белые. А это как, они белые. Вот. И, кстати, было даже время, когда между Советским Союзом, нет, даже не Советским Союзом, Царской Россией, они как-то, у них был очень плотный контакт, ну, на уровне политики. Ну, там была какая-то война, и наша, как бы, ну, я говорю наша, связь России с этой вот республикой, я не знаю, как это назвать, этой народностью, ну, была политически плохо выглядела, и оборвали тогда вот эту связь. Даже вот это было. И вот они вот так вот живут. Кто-то думает, а почему вот эти вот там грузины на высокогорье где-то, или какие-то абхазцы, ну, вот высокогорье, народы, секрет долголетия. Мясо едят? Едят. То есть даже не пища, а им ни от кого ничего не надо. Жизнь, понимаете? Жизнь, вот независимость вот эта. Ни от кого ничего не надо. У самих все есть. У них вот это Ом Пурнам больше всего выражено. Давайте.
От кого что?
Мы даже. Да вот сейчас свет выключит, и что ты будешь делать? Интернет выключишь, и что ты будешь делать? Я почувствовал на себе зависимость. У меня ноутбук сломался, не было интернета, и мне уже было тяжело. Тяжело. А вот есть, ну, тяжело, вот к лекции подготовиться или что-то, где-то 8 раз. Тут раз-раз информацию накопал, быстро так сделал, и уже говорить-то нечего. Просто какая-то есть идея, вокруг ее надо обложить какими-то фактами, ну, чтобы люди поверили, что это действительно в мире это есть. А если мы возьмем, например, вот возьмем ИСКОН в ИСКОНе, организация ИСКОН, кришнаитская, и там какой же Махарадж, я не помню, Бхакти Вайбхава, по-моему, приехал в Англию, а там был храм, не помню, как эта организация называется, об этом рассказывал Бхакти Вигьяна Госвами, он рассказывал, лекция о Саранпуре называлась. Они после ИСКОН возникли, обогнали сразу же, просто сразу обогнали. И у них там 500 саньяси на тот период времени, это в 2005 году, в Волгограде делал эту лекцию Бхакти Вигьяна Госвами. В одном городе, скажем, центральный храм, который алтарный, вмещает 8 тысяч человек, мраморный пол, миллионы стоит, откуда с деньги? И такие типа на Махатке, еще 7 маленьких храмов, ну там по 2000 людей. А тут народ не собирается почему-то. Ответ простой, там не воруют. И мне еще просто не воруют, а в Исконе это просто организация жуликов. Просто организация жуликов. Когда сейчас вот это Левкутий Шаркин написал статью, если кто-то читал на нашем сайте, что московскому ИСКОН или там российскому ИСКОН там предоставили черную метку, и Бхактивиньяна Госвами, мне уже звонят с Москвы, Бхактивиньяна Госвами уже продает имущество ИСКОН. Бхактивиньяна Госвами продает имущество ИСКОН. Потому что там за них уже взялись. И вот этот стадион, по-моему, который он купил там или в аренду ее сдает, уже продает. Это мне вот рассказывают. Не буду говорить, кто, потому что он меня не уполномочил своего имя. Но это с первых рук. Вот и все. Это просто коммерческий проект, грабительский. И поэтому денег все не хватает, не хватает. Кто наверху? Извращенцы. А вот там извращенцы, самые настоящие, педофилы. Что от них ждать? Как можно, я не знаю, как людям, вот я не буду говорить, когда же они свою вишутку отрастят и начнут думать. То есть уже тысячу раз сказано, что человек не от обезьяны произошел, учат, что от обезьяны. И когда спрашиваешь, да, от обезьяны. Уже миллион раз доказано, что ИСКОН это возникла такая организация, что вот Прабхупаду, как говорят, сейчас кинули. Он должен быть инициирующий гуру, а эти все гуру, они просто самовольно заняли его место, и это доказано. Я вам вот сейчас прочитаю. А то кто-то скажет, может быть, так, это где сейчас у меня? Ага, вот. Вот пишет человек, я его лично знаю. Александр Стёганцев пишет, цитирую, «Шрила Прабхупада Шикшигуру, зачем обязательно пытаться объявлять его Дикшигуру?» Ну, все говорят, как это называется, ну, какой-то компромисс, что ну да, он не давал такого завещания, ну пускай он будет Шикшигуру, то он и так Шикшигуру. Шикшигуру, который дает советы, да, мы пользуемся его, но именно Дикша тут вопрос. Между Шикшей и Дикшу, по сути, нет разницы, но Дикшу дают лично. Человек может сказать, я принял Шрилу Прабхупаду своим Шикша Гуру и следую ему, это будет выглядеть безупречно. Понимаете, что я сказал? Человек может сказать, я принял Шрилу Прабхупаду своим Шикша Гуру и следую ему, это будет выглядеть безупречно. Когда Шрила Прабхупада перестал быть Дикша Ду... А, это он спрашивает, Прабху... Кто-то пишет, что ну и подумай, что он дикша, не дикша, какая разница. Он говорит, Прабху, когда же Шрила Прабхупада перестал быть дикшагуру для всего ИСКОН? Он и шикшагуру, и дикшагуру, как это было ему установлено. Не кто-то другой, а сам Шрила Прабхупада объявил себя инициирующим гуру. Все члены BBC должны быть наставляющими гуру. Я инициирующий гуру, а вы должны быть наставляющими гуру. Это его слова Прабхупада. Обучая тому, чему я учу, и делая то, для чего я делаю. Это не просто титул, вы должны действительно подняться на этот уровень. Вот что я хочу. Это из письма Шрилы Прабхупады Мадхудвиши с вами. Он не изменил своего положения, даже когда ему задавали вопросы журналисты в 1975-76 году о том, собирается ли он назначить преемника. Шрила Прабхупада дала ясные указания о том, что он сам остается инициирующим гуру для ИСКОН, а будущие ученики будут его инициированными учениками. Например, об этом сказано в его завещании. То есть завещание есть, все есть. Все доказательства есть примерно такие же, как что человек не от обезьяны произошел. Но учат, и даже если ты скажешь, что есть другой дикшу-гуру, а для чего это сделано? Потому что дикшу-гуру это сам Бог. И то, что он скажет, это сразу автоматически священное писание. Понимаете, что такое дикшагуру? Дикшагуру это тот, кто представляет тебя Богу. Он равен Богу. Когда Шрила Прабхупада равен Богу, ничего страшного. Он это сказал, потому что его наставление не назойливое, а не оставляет свободу воли. И он сам, Шрила Прабхупада, встает в стороне и говорит, вот, он представляет меня Богу. И сам перестает командовать после этого. Ты становишься самостоятельным, вот с этим Святым Духом, с Параматмой, как тут в этой традиции называется. Он говорит, я тобой больше не командую. А эти же граждане, извращенцы, им нужна власть, потому что они мертвецы. Доказательством, что они мертвецы, они поддерживают гомосексуализм. А гомосексуализм это то, что не имеет продолжения, не имеет будущего. Вот. Доказанный момент. Им денег не хватает, им почета не хватает. Прабхупаде почет не нужен был. Если у человека есть там чудеса, знамения, все, зачем ему? И так все понятно. Самопроявленный, самодоказаемый. Не надо ему никакой славы. Не существует его указания о появлении зональных ачарьев или утверждения дикшигуры в искон голосованием GBC. И практика показывает, с 80 по 2016 были отстранены, либо сами отказались от этого поста, как минимум 44 дикшигуры в искон. То есть на голову не налазит, просто мы говорим пали. А на самом деле их просто застукали за нечеловеческими деяниями. Человек так не поступает. Шрила Прабхупада не давал на это своих указаний, потому таков плачевный результат. Вот, вот все доказано. Вот в маленькой такой письмеце наказано все, и в подробностях вот это есть. И все равно пишут. Это... Более того, как-то я вот внезапно перескочил на эту тему, надо давайте я ее добью до перерыва. Потому что они действуют на страх, пугают, пугают. И у нас есть такой в Исконе Махарадж, который вот буквально пугает, я сейчас прочитаю его. Знаете, кто-то сказал, я говорю это, про этого человека и стараюсь его цитировать его же словами, потому что крепче оскорбить этого человека нельзя. Надо просто прочитать, что он сам говорит. Да? И вот я просто прямой текст, что говорят вот наши саньяси. В кавычках, какие они саньяси? Саньяси это как раз тебе ничего не надо, саньяси. Отреченный от всего, у тебя все есть. Все есть, ты можешь даже есть не хочешь. У тебя все есть, а этим надо, этим надо. Вот смотрите, и нами управляют мертвецы. И будут управлять. Пока ты не станешь жив. Мертвецы могут только мертвыми, живыми не могут управлять. Сейчас зачитаю. Ага. Вот. Это есть такой у нас кадр. Его звали раньше Уттамашлока. Уттамашлока. Это достаточно известная фигура. Достаточно известная фигура. Ну, извините, но я не люблю говорить так взагали. Что, ну, вот есть у нас такие, которые не совсем живые. Я буду называть конкретные имена. Хотя, вот не надо на имена. Нет, надо имена. Надо имена, потому что это сейчас есть. Надо имена. Вот Уттамашлока, он сейчас с вами, понимаете? С вами. С вами, это значит, вот ему ничего не надо, с вами. Бхакти Расаяна Садар, что ли, его с вами как-то по-другому. В общем, его повысили, теперь он ходит такой. Вот пишет, я отправил вам письмо, адресованное моей подруге недавно на Фейсбуке, написал его бывший Уттамашлока. Это мне пришло такое письмо. Ныне саньяси, ученик Индрадьюмны с вами. Смысл всей ситуации в том, что она поделилась откровенной информацией о своем гуру Индрадьюмны с вами, где его разоблачает как педофила. Сейчас Наталью вышвырнули из храма и сказали, что она сумасшедшая. Удобно, да? Посоветуйте, как поступить с уважением. Ну, может быть, это вот будет ответ этой Лени, да? Как поступить? Когда ты становишься живым, тебе все равно. У тебя вокруг тебя, кстати, начнут обступать живые люди. Вот пишет этот с вами. Хари Кришна. Вот мне нравится. Не чтобы по сути Хари Кришна, поклоны и все такое. Вот это мыло просто. И потом какую-то гадость в обертке. Знаете, раньше детям давали вот сладкой обертки какую-то, потому что они невкусную таблетку есть не хотят. И так вот это вот. Хари Кришна Матаджи. Гурудев просил меня с вами пообщаться по поводу материалов и фотографий против него, которые вы А что ж ты сам-то не пообщаешься? Выставляете в своей странице. Какую цель преследуете? Наталья. Забочусь об обманутых преданных. Ну, просто красавица. Ведь они мне дороги. А вы какую цель преследуете, когда принимали статус саньяси, не одобренный Прабхупадой? Вот она ему это. Вы поняли, о чем, да? А вы какой саньяси? Сказал, никак... То есть, фу, как его, Прабхупада говорил, никаких саньяс. Всем жениться. Саньяса – это обет безбрачия. Ну, не можешь жениться – не женись. Но не провозглашай себя саньяси, потому что вдруг любовь придет. Понимаете? Саньяси-то падали. Потому что саньяси удобно гомосексуалистам. Вот ходит он, а вот его слуга как бы. Как бы. Вот им саньяси на руку. А нормальным людям саньяса не нужна. У них саньяса. Саньяса вообще в другом отличает. Не то, что вот обет безбрачия, а то, что все, что я делаю, у меня изобилие, я это отдаю, это не грибу к себе, саньяса. Я не привязан к этому. Вот саньяса. Это супер щедрый человек. И мне ничего не надо ни от кого не завишу. Вот саньяса. А не вот это, желтые эти педофильские одежды одели, да? С вами. Для меня Гурудев, старший преданный, является представителем Прабхупады. Поэтому я делаю то, что они хотят. Но возвращаясь к вам, я хочу понять. Смотрите, он пишет с каждым новым разом жестче, жестче, а дальше он просто переходит к угрозам. И это саньяси? Вот. Кстати, саньяси, поведение саньяси, он приходит и советует что-нибудь. Вот это нет, а нет, ну дальше пошел. Нет, он давит, давит и давит. Возвращаясь к вам, мне хочется понять, насколько вы сознательно идете на нарушение отношений не только с Гурудевом, но и очень многими преданными. Готовы ли вы к тому, чтобы от вас все отвернулись, кроме маленькой кучки других критиканов? Маленькой кучки. Вы, кучка не такая уж и маленькая. Вы действительно хотите разрушить свою духовную жизнь. Духовная жизнь – это правдивая жизнь. Это следование за авторитетом, потому что ты видишь, что они свободны, сильны и не лгут, и им ничего не надо, никаких служений им не надо. Наталья отвечает, мне нравится Наталья. Я хочу выяснить истину, реально, настоящие друзья меня не покинут в любом случае. Мне не нравится ваш шантаж. Я была у вас лучшего мнения. Я думала, вы умеете сходить с пьедестала и понимать возникновение вопросов у людей. С вами вы ходите по лезвию бритвы. Он будет терпеть лживые выпады в свой адрес, но мы нет. Кто это мы? Но мы нет. Наталья, констатирую, это опять шантаж и давление. Много теряете, что вы меня убьете? Представляю заголовки. Мать четырех детей убили после поста в адрес лжегуру. С вами отвечает. Вопрос очень простой. Уберете вы свою клевету или вы принимаем... Нет. Посмотрите, женщина, мать четырех детей, не боится, отвечает. Вы можете представить, что это было бы, ну скажем, лет 4-5 назад? Это невозможно. Представляете, все-таки 2019 год, это закончился вот эта лисья программа. Люди-лисы уже не имеют власти. Можно говорить правду. Лиса уже все, закончилась. Что он может сказать ей? Да ничего не может сказать. Вы убираете свою клевету или вы принимаете меры, чтобы вас изолировать, Наталья? От чего изолировать? Я и так в полной изоляции от духовной заботы и понимания. Ну, ее сказали там на ятре, там всем сказали. И мертвецы сказали есть. Точно так же, как было с Арчи Деви. Арчи Деви тут была, вот тут сидела на моем месте Арчи Деви. Все мертвецы и живые кричали, о, таких лекций мы никогда отродясь не слышали, как это все здорово. Но сверху сказали, она не права. И все сказали, долой. Понимаете? Да, вот так вот было. Вот так вот было. И они еще называются там преданными Господу. Да, мертвецы. Принимаю меры, чтобы... Так, с вами. Вы просто не представляете себе, с каким огнем сейчас играете. Я молюсь Кришне о том, ну, пошла эта туман, чтобы он вас образумил, и чтобы потом не пришлось жалеть о выборе. То положение, в котором вы можете оказаться, будет намного хуже нынешних проблем. Наталья, вот так говоря со мной, вы подтверждаете то, что это правда. Мой гуру — это раскрученный пиар и только. С вами. Уберите посты, и я готов с вами пообщаться. Сил нет. Вот, уберите. Видишь, сдулся. Наталья, посты не уберу, потому что после вашего обещания я не уверена, что обвинения беспочвены. С вами. Хорошо, я вас предупредил. С этого момента обижаться можете только на себя. Хари Кришна. Причем тут Хари Кришна? Да. Просто Хари Кришна. То есть я вот, за, вот эту гадость замазал. А Наталья, думаете, испугалась? Мне нравится. Я сохраню вашу переписку. У меня племянник главный судья. И если что, расследование будет очень качественно. А еще один человек уже подал в суд на это Хари Кришна, потому что ну, его также вот выгнали. Просто за то же сказал, что Прабхупада мой гуру. Взяли за это и выгнали. Нет, твой гуру не Прабхупада. А первые зональные ачарьи ненавидели Прабхупаду. Искон возник вот этот вот, просто-то из съемки есть. Он говорит, вы кричите Прабхупада, Прабхупада. Кто такой Прабхупада? Я гуру у вас. Сейчас это все замазали, но суть осталась. Суть осталась. Вот это стоило мне почитать, это письмо живого человека против мертвого, и мертвый ничего не мог сделать. Ничего. Ничего. Как обороняться? Вот он говорит, а у меня племянник судья. И что ты сделаешь? Физическое устранение. Я вам расскажу... А, не буду рассказывать. Один преданный просто сказал, он снайпер. Снайпер, это было в этом... Где что было? В Краснодарском крае. Просто взяли, захватили организацию, стали под себя все, просто бизнес делать. Просто взяли голосованием. Один говорит, ну если голосованием не могу, я просто вас перестреляю. Я снайпер, с 2 километра буду стрелять, меня никто ничего. Вот. А другая женщина, которая работала в юридических органах, похлопотала так, что их сняли. И все. Нашлись живые люди, и вот этих вот властолюбцев просто убирают таким образом. Находятся живые люди. А остальные мертвые. Остальные говорят, ну так вот Господь, вот Кришна вот так вот решил. А президент храма это практически, ну как, наверное, как вот как Господь, как воплощение всей парампры. Вот такую вот ерунду говорят, понимаете? Итак, давайте спустимся. Это храмовая жизнь, это храмовая жизнь. Религия навсегда была, есть и будет. Надо понимать, что от нее исходит основная опасность. Если ты не в религии, не опиум, то оттуда надо брать. Там очень ценные многие вещи есть. И в частности о нашем прошлом, как оно устроено. Потому что, ну, например, мы не знаем астрономии. Мы не знаем настоящей астрономии. Потому что, когда ученые начинают вот это искать эту Нибиру, например, и когда уже ее вот уже увидели, эти люди просто их убивают почему-то. Вот это Нибиру. Потому что она связана с этим инферно. Когда она начинает изучать вот этот Сириус, опять закрытая информация. Когда говорят, что фараоны были белые, и так далее. Просто есть официальная версия. Официальная версия говорит, что мы были дикие, древние, шли, и вот сейчас пришли. На самом деле нас курируют очень давно, нас сюда посеяли как редиску и просто снимают урожай. Называется жатва. Это жатва, вот эти войны. Последняя жатва, вот это вот 200 лет началось. Вот это то, что мы говорим, вот это Наполеон пришел, вот это под вот эту... Наполеон пришел и сделал, вот до Москвы дошел, потом назад пошел. Вот это вот было что 200 лет назад. 200 лет назад. Это чистой воды выдумка. Выдумка. Татарская ига – выдумка. Киевская Русь – выдумка. И все это знают, документально подтверждено. Подтверждено. Но все в эту выдумку верят. И вот если мы будем знать это, мы... Я для чего говорю, чтобы у нас был стимул, вот это прошлое навязанное заставляет нас склонить голову и при этом еще гордиться, что мы были не кем, а мы вот сейчас дальше идем вперед. Нет, мы уже были кем-то. Мы имеем силу и власть. И пускай у меня нет способностей, но я могу сказать нет. И этого достаточно. Потому что с тобой ничего не делают, пока ты не скажешь «да», не согласишься. Ни в медучреждении, нигде. Но потом, когда ты уже везде согласился, потом говоришь, меня тут принуждают писать, значит, ты везде уже где-то согласился на какой-то комфорт. На комфорт. Ну, перерыв, ну, надо что-то хорошее сказать, да? Чтобы вы не... А вы можете сказать что-то хорошее по этому поводу? А? Я вам скажу, вспомните, много лекций я говорил, что инопланетяне нас боятся. Есть такой факт. Инопланетяне нас боятся. Человек, который храбрый, его даже микробы не берут. Есть такой факт. Помните, как это было, моровая язва была в Москве, пришел туда. Екатерина его еще послала туда и сказал, так, бить в колокола, и выпустил там этих уголовников, сказал, если послужите хорошему делу, а всех там лекарей, значит, отстранил и остановил мор, один человек. Все бежали с Москвы, он пришел туда и остановил заразу. Один человек, сила духа. Мы можем бороться как с бактериями, так и с огромными вот этими вещами. И все находится внутри нас. Все сводится к тому, что ты начнешь быть самостоятельным, то есть живым. Живой может все, мертвый не может ничего. Полумертвый – это значит мертвый. Компромисс – это значит ты мертвый, но с иллюзией, что ты живой. Вот что такое полумертвый.